Глава 17. «Как насчет перекусить?» — спросил Траффорд. Кассий поднял глаза, и Траффорд улыбнулся. Целое утро он ждал этой минуты с алчным нетерпением, несмотря на опасность, которой был чреват предстоящий разговор. Их привычный офис вдруг превратился для Траффорда в хранилище секретов, захватывающее интересное место, где находились только три человека — он сам, Кассий и Сандра Ди. Все прочие, с точки зрения Траффорда, были не более реальными, чем мечущиеся на экранах перед ним герои компьютерных игр, которые помогали им скоротать долгие и бессмысленные рабочие часы.
«С удовольствием», — ответил Касси.
«Слава любви», — сказал Траффорд.
«Аллилуйя»,
— с готовностью подтвердил Касси. Теперь пришел черед Траффорда выбирать ресторан, и он пригласил Касси в Макдоналдс.
«Мы что-нибудь отмечаем?» — осведомился Касси.
Макдоналдс была самой старой и почтенной из многочисленных сетей общественного питания с отделениями во всех торговых пассажах и крупных универмагах. Основанная еще до потопа, она функционировала и сейчас, в эпоху истинной веры, чем могли похвастаться очень немногие компании. Поэтому она обладала в глазах публики особым благородным шармом и стояла на голову выше конкурентов. Здесь не разрешалось обнажаться полностью, и лучшего, более аристократического места для того, чтобы отпраздновать крестины, солнцестояние или свадьбу, было не найти во всем городе. «Да, мы кое-что отмечаем», — ответил Траффорд, когда они везли свои маленькие тележки с едой к только что освободившемуся столику. «Сегодня я начинаю сопротивляться храму».
«Чудесно», — обронил Касси, принимаясь за очистку столика от стандартного мусора,
объедков, пустых картонок и сопливых салфеток.
«И как же вы собираетесь осуществить это благородное намерение?» — спросил он в своей обычной манере, словно наставник бойцов кунг-фу из популярной видеоигры, хотя Траффорд и сомневался, что он перенял этот стиль поведения именно оттуда.
«Я хочу последовать вашему совету», — сказал Траффорд. Он произнес это внятно и громко, с чувством внутреннего облегчения. «Еще один секрет. Еще один акт неповиновения». На сей раз такой, который может отнять у храма очередную плененную им душу. Выражение лица Кассия не изменилось. По-прежнему улыбаясь, он раскрыл принесенные картонки с едой и откусил от гамбургера. Это на мгновение согнало улыбку с его губ, но он тут же приклеил ее обратно и стер с подбородка липкий сладкий майонез.
«А ваша жена согласна?» — спросил он, прежде чем пробормотать себе под нос. «Идиоты, они даже в майонез напихали сахару».
«Нет, Чентория мне запретила», — с вызовом ответил Траффорд. «Но я все равно на это пойду».
«Если нас поймают, вас закидают камнями или сожгут», — сказал Кассий. «Впрочем, вы и сами знаете.
Я потерял ребенка. Больнее этого уже ничего быть не может».
«Легко сказать, но представьте себе, как языки пламени лижут вам ноги. Если под пыткой вы получите шанс спастись, принеся в жертву то, что любите, разве вы от него откажетесь?»
«Наверное, не откажусь, но, к счастью, мне предлагают выбирать в другом порядке. Во всяком случае, пока я готов рискнуть». Некоторое время они оба жевали в молчании, под гул сотен голосов, обсуждающих еду, животрепещущие новости из жизни звезд и последние декреты храма. «Так вы не против?» — спросил Траффорд. «Вы сделаете прививку моей дочери?»
«Конечно».
«Несмотря на несогласие моей жены?»
«Если бы я мог, я делал бы детям прививки даже против воли обоих родителей. Точно так же, как попытался бы спасти ребенка, если бы ему приставил нож к горлу его собственный отец. Тут не о родителях надо думать, а о детях. Спасать их — мой долг. Я же вам говорил, это моя вера».
«Вакцинаторы верят в Бога?»
«Некоторые верят, многие нет. Это не требуется. И уж во всяком случае, среди нас нет почитателей того Бога, каким его изображает храм. Злобного, мстительного, безнадежно оторванного от реальности и непоследовательного существа, у которого хватает времени и охоты лезть в душу каждому человеку и выслушивать его молитвы, и который, тем не менее, убивает и калечит всех без разбору».
Его последние слова утонули в оглушительной музыке. За соседним столиком собралась шумная компания, празднующая чьи-то именины, и несколько ее членов решили порадовать своими любимыми песнями весь ресторан. Перед каждым из гостей уже стояло по огромному стакану со взбитыми сливками, посыпанными леденцовой крошкой, а кто-то под восторженные крики и восклицания открывал большие сумки, чтобы извлечь оттуда дополнительные килограммы сластей. Интерактивные воздушные шары, когда по ним хлопали ладонью, пели «Ура, звездочет, тебе уже 50!» А на большом плоском экране воспроизводились громкие пространные видеопоздравления тех, кто не мог явиться на торжество лично. Все это вкупе с той какофонией, которая и раньше наполняла зал, сделало шум в ресторане почти невыносимым. «Как мы это устроим?» — прокричал Траффорд Кассию, хотя тот находился не больше, чем в полуметре от него.
«Мне надо разобраться, какие вакцины я смогу достать и когда», — ответил Кассий, тоже напрягая голос до предела.
Странно было вести такой опасный разговор на уровне крика, но Траффорд понимал, что их едва ли подслушивают. А если даже и запишут через микрофон, то все равно потом ничего не разберут.
«Малыши чем только не болеют», — продолжал Кассий. «Одним уколом от всего не спасти, но что сможем, то сделаем».
«А где вы берете вакцины?» Как раз в это мгновение шум неожиданно стих. Траффорду повезло. Если бы он заговорил хоть на долю секунды позже, страшное слово «вакцины» прозвучало бы в относительной тишине, и кто знает, к чему бы это привело. Минутная пауза в общем гамме объяснялась тем, что дежурный администратор попросил компанию, отмечающую именины, слегка сбавить обороты, поскольку в непосредственной близости от нее справлялись поминки. Сначала гости категорически отказались, заявив, что они заплатили за свою еду и что они не хуже всех остальных и имеют столько же прав делать все, что им угодно и где им угодно, как и другие свободные граждане. Однако, когда администратор сообщил, что их соседи поминают умершего ребенка, друзья звездочета, поворчав, согласились вести себя потише. Разумеется, постепенно шум снова стал усиливаться, но на некоторое время Траффорд с Кассием получили возможность говорить, не надсаживаясь.
«Существует целая сеть», — сказал Кассий, отвечая на вопрос Траффорда. «Одни лекарства синтезируются на кухнях, превращенных в лаборатории. Или здесь, в Лондоне, или за городом. Другие тайно привозят из-за границы. Североевропейские страны, входящие в блок истинной веры, смотрят на эти вещи чуть либеральнее, чем принято у нас. В Скандинавии вакцинация вообще не была запрещена законом, но 15 лет назад давление со стороны большого союзника положило этому конец. Тут вот какая логика. Нет веры, нет и ядерного прикрытия, так называемого военного зонтика. А при том, что больше половины мира затоплены и все тамошние жители очень хотят перебраться к нам, без военного зонтика не обойдешься, ведь так? Точнее было бы сказать, без военных сапог».
В этом месте разговор снова прервался, потому что на их столик навалился задом какой-то здоровенный кутила из соседней компании, весь в татуировках. Столик был привинчен к полу, но содрогнулся под тяжестью двух гигантских, практически голых волосатых ягодиц, которые, рухнув на него, расползлись по пластиковой поверхности и даже слегка раздвинули в стороны картонные стаканы Траффорда и Кассия с молочным коктейлем. Все друзья именинника снимали происходящее на мобильные телефоны, и этот гость пытался отойти подальше, чтобы увеличить обзор своей видеокамеры. Казалось, видеосъемка — основное занятие этих весельчаков, если не считать еды. Можно было подумать, что они и собрались-то лишь ради того, чтобы запечатлеть свое сборище на электронных носителях. Траффорд с Кассием сидели тихо. Они не стали упрекать человека, который вторгся в их личное пространство и буквально уселся на их обед. С каждым днем в Лондоне становилось все теснее, нервы у горожан были взвинчены, и они разделились на две вполне определенные группы — тех, кто постоянно искал возможность затеять свару, и тех, кто старался замять любой конфликт в зародыше. Как и прочие любители спокойной жизни, Траффорд давно уже понял, что люди, которые наиболее рьяно отстаивают свое право делать все, что им вздумается, никогда не упустят шанса обвинить в неуважении людей, которые пытаются отстоять свое право на то, чтобы им не мешали люди, делающие все, что им вздумается. Было ясно как дважды два, что любое замечание в адрес человека, сидящего на их столике, не вызовет ничего, кроме праведного гнева, обвинений в неуважении и, возможно, вспышки насилия. Поэтому Траффорд и Кассий, не сговариваясь, решили подождать, пока он уберется сам. Но тех, кто ищет скандала, трудно остановить пассивной обороной, и незваный гость, похоже, заподозрил в их молчании намек на пресловутое неуважение.
«Вам чего, не нравится, что я тут сижу?» — раздраженно спросил он, пытаясь развернуть верхнюю часть своего могучего торса так, чтобы очутиться с ними лицом к лицу. «Нет-нет, что вы!» — быстро ответил Кассий. «Потому что если у вас какие-то проблемы, можем разобраться с ними прямо здесь. Понятно, о чем я?» «Абсолютно никаких проблем. У вас праздник. Чувствуйте себя как дома». «Потому что мне надо отойти с этой долбанной камерой», — пояснил человек, уже понимая, что желанная драка вряд ли завяжется, но еще не потеряв последней надежды. «Конечно, пожалуйста, не стесняйтесь. Вы нам вовсе не мешаете», — заверил его Кассий. «Мы можем перейти за другой столик, если вам так удобней».
«Ладно, рад, что все утряслось», — сказал человек и отвернулся, чтобы продолжить съемку. Кассий с Траффордом мирно сидели, дожидаясь, пока он уйдет. Имея перед глазами огромную полуголую задницу, они просто не могли вести беседу на какую бы то ни было тему. Все, что им оставалось, — это сидеть и смотреть, как пот ручейком сбегает в ложбину пониже спины незнакомца, и, просочившись сквозь его коротенькие атласные шорты, снова появляется на столе, образуя там лужицу, в которой потихоньку намокают их картонки с едой. Наконец, едва не сломав отчаянно заскрипевший столик, человек поднялся, чтобы вернуться к друзьям. Напоследок он громко пукнул, несказанно позабавив этим всю свою компанию.
«Приятного аппетита!» — пошутил он.
Траффорд и Кассий через силу улыбнулись. Если бы они покинули ресторан или сменили столик, это наверняка повлекло бы за собой обвинение в неуважении. В конце концов, незнакомец имел полное право страдать метеоризмом. А кроме того, ни один закон не запрещал пускать ветры в общественных местах. Вскоре неприятное впечатление рассеялось, и Кассий с Траффордом возобновили свой диалог о жизни и смерти. Диалог, который мог означать жизнь для дочери Траффорда и смерть для них с Кассием.
«Кто готовит сыворотку?» — спросил Траффорд. «Химики. Люди, которые тайно изучают запрещенную науку».
«Разве не любая наука запрещена?»
«Не смешите, конечно, нет. То, что осталось от нашей страны, функционирует благодаря науке. Она откачивает из метро воду, она приводит в движение поезда и автобусы, она консервирует продукты, она снабжает нас микроволновками и холодильниками».
«Понимаю, вы имеете в виду мудрость».
«Нет, я имею в виду не мудрость», — кисло ответил Кассий. «Мудрость всегда отражает чье-то мнение, чью-то точку зрения на вещи, а наука занимается фактами. Храм называет мудростью те обрывки науки, которым учат ради своих собственных целей. Но это всего лишь очередной обман».
«Наука, мудрость, какая разница?» — спросил Траффорд. «Это же просто слова».
«Да, слова с абсолютно разным значением. Мудрость субъективна, наука объективна. Неужели вы не понимаете, насколько это важно? Наука не имеет никакого отношения ни к вере, ни к чувствам. Науку интересует то, что можно выяснить путем наблюдений и умозаключений, то, что можно доказать».
«Да-да, конечно, я понимаю», — с азартом подтвердил Траффорд. Он был увлечен, даже взволнован. Все, что говорил Кассий, впрямую перекликалось с его тайными мыслями, которые ему еще никогда ни с кем не приходилось обсуждать.
«Беда храма и его прислужников из правительства в том, что наука им нужна», — продолжал Кассий. «Хоть они и заявляют, что все открытое в допотопную эру заслуживает презрения, на самом деле они целиком зависят от этих знаний. Тут и операции, которые навязываются женщинам, и техника, которая позволяет удерживать в воздухе уцелевшие самолеты и обрушивать на головы иноверцев ракеты со взрывчаткой, и химикалии, с помощью которых выращивается и хранится эта дрянь, наша еда. А в первую очередь микротехнологии, обеспечивающие круглосуточный поток бессмысленной информации, в которой нас топят. И все это плоды трудов того самого интеллектуального общества, которое они презирают и осуждают. Того, которое когда-то разработало вакцины и помогло человеку попасть на Луну».
На этом месте Траффорд прервал его монолог. «Вы правда верите, что люди когда-то побывали на Луне?» — с изумлением спросил он. «Так называемые полеты на Луну были для храма излюбленным примером тех лживых мифов, которыми изобиловала допотопная эра. По его словам, их сфальсифицировали в съемочном павильоне с единственной целью показать, что человек умнее Бога.
«Полеты на Луну — реальность», — твердо сказал Кассий.
«В это трудно поверить», — возразил Траффорд, которого вдруг одолели сомнения. «Разве это возможно — ходить по Луне, летать в космосе?»
«А почему же нет? Что вас смущает? В руках у того идиота, который испортил нам воздух, было устройство, способное с идеальным качеством записывать звук и изображение и мгновенно передавать их через интернет в самые отдаленные уголки планеты. В это вам поверить не трудно? Мне трудно. Самый дешевенький детский мобильник — продукт технологий во много раз более сложных, чем те, что перенесли человека на Луну. Для этого требовалось только использовать гравитацию и провести элементарные баллистические расчеты».
Глаза Траффорда были широко раскрыты. То, что говорил Кассий, противоречило всему, что он знал. «Но гравитация — это же сила, которая притягивает все предметы к Земле», — нерешительно возразил он. «Разве можно использовать ее для того, чтобы попасть на Луну?»
«Гравитация», — ответил Кассий с плохо скрываемым нетерпением, — «это сила, которая притягивает все ко всему. У Земли нет монополии на гравитацию, потому что она отнюдь не находится в центре Вселенной».
«Вы правда так считаете?»
«Разумеется, у Вселенной вообще нет центра. Подобно всему прочему, что существует на свете, Земля висит посреди времени и пространства, а гравитация окружающих небесных тел как раз и удерживает ее на своем месте».
Потрясенный той легкостью и уверенностью, с какой Кассий сделал это святотатственное утверждение, Траффорд тихо сказал: «Я хочу знать то, что знаете вы. Хочу понять. Не могли бы вы...»
«Тут все зависит скорее от вас самого, чем от меня. Заставить человека что-то понять нельзя точно так же, как нельзя заставить его по-настоящему верить. В отличие от храма, который предпочитает не убеждать, а принуждать, люди моей профессии только убеждают, но ни в коем случае не принуждают. Если я не смогу убедить вас в том, что знаю, с помощью рациональных доводов, тогда мои знания не будут иметь никакой цены».
«Это закон вакцинаторов?»
«Я принадлежу к более широкому кругу. Мы все сторонники разума».
Несмотря на сильную жару, по спине у Траффорда пробежал холодок. Ведь именно к разуму апеллировал он сам, пытаясь убедить Чинторию в необходимости сделать прививку мармеладке Кейтлин.
«Я тоже хочу быть сторонником разума», — сказал он.
«Минуту назад вы не могли поверить в то, что люди когда-то высадились на Луне».
«Нет-нет, я могу поверить. Теперь я верю».
«Нам, гуманистам, все равно, во что вы верите. Нам важно то, что вы понимаете».
«Так помогите мне понять. Я хочу понять. Я тоже хочу стать этим... как его?»
«Гуманистом».
«Да, гуманистом. Не знаю, что это такое, но я хочу им стать».
«Зачем?»
«Затем, что в жизни должно существовать что-то большее. И я знаю, что этого не найти снаружи, по крайней мере, в этом ужасном, перегретом, полузатопленном муравейнике, который мы называем городом. А значит, надо искать внутри. Я хочу исследовать новые миры. И знаю, что они могут быть только у меня в голове».
«Что ж, тогда нам, пожалуй, стоит как-нибудь побеседовать снова. А пока надо позаботиться о безопасности мармеладки Кейтлин».
«К каким лекарствам у вас сейчас есть доступ?» — спросил Траффорд.
«Лекарствами я не занимаюсь. Моя задача не лечение, а профилактика. Я занимаюсь вакцинами. Понимаете разницу?»
«Да, конечно. Конечно, понимаю».
«Это хорошо, потому что слова имеют значение, Траффорд. Без них не может быть ясности мысли, логики, точности и, главное, понимания. Вы ничего не поймете, если слова для вас ничего не значат».
«Да-да, понятно, все правильно. Так какие у вас есть вакцины?»
«Вам повезло. Наш брат нынче неплохо обеспечен. Я могу защитить вашу дочь от того, что называется сыпучкой, мертвым кашлем, чертовой тряской, макроязвенницей и окостенением. А раньше называлась корью, коклюшем, менингитом, оспой и столбняком.
И когда это можно будет сделать?»
«Как только вы доставите мне ребенка».